Доброе утро.
Да, доброе утро.
Давайте тогда смотреть. Мы остановились тогда на уже алогических аспектах вот этой самой заповеди, которую мы все уже несколько раз проходим. Заповедь, посвященная тому, что судья, который склонялся уже к оправданию, не может поменять свое мнение в сторону обвинения, и тем более он не может это делать под давлением авторитетов других судей. Какие-то подробности мы уже там смотрели, остальное все в 7 главе, трактата Сангедрин разбирается. Теперь он говорит, кому это относится. Заповедь обычно, у нас это очень короткая ремарка, кому относится, ко всем или только к мужчинам. А тут почему-то он решил войти немножко в эту тему, что вот подобная заповедь у нас уже было несколько. Он просто говорил, распространяется на мужчин, но не на женщин, поскольку женщины не бывают ни свидетелями, ни судьями, и все как бы с этим вроде просто. А вдруг здесь он решил почему-то эту тему немножко разобрать, потому что есть возражение. На самом деле, да, чтобы быть честными, это не такое 100% всеми принятое мнение, что женщина не может быть судьей. У нас есть пример. В Писании есть чудесный пример, все знают. Одна из судей Израиля была пророчица Двора, про которую сказано Двора, да, Эшет Лапидот, как он, Двора Навиа, Эшет Лапидот, Шафтайс Израиль. Да, она судила Израиль. То есть это не просто так. Написано прямо в Танахе, в Писании. Но Хинух не хочет принимать это доказательство. Он говорит, можно это несколько способами объяснить. Во-первых, можно объяснить, что Двора не судила, так как судья настоящий, то есть с вынесением приговора и прочее. Она выступала, поскольку она действительно это было не, это не, несомненно и неоспоримо, что она была одним из мудрейших людей в своем поколении. Вот она была как-то так способна и выучила много всего, да, учила Тору очень на серьезном уровне и обладала большими знаниями. Кроме того, она была пророчица, поскольку пророчеств, в принципе, было у нас мало, но она не единственная женщина-пророчица. А уже в качестве пророка она тоже могла выступать как наставница, да, чтобы говорить людям, вот как правильно выбрать, какую дорогу и что, как. И это понятно, что в этом качестве никакого проблемы нету, чтобы женщина выступала. Хотя тоже обычно это не бывает, потому что женщины не были настолько образованы. В наше время и бывает, что как раз жены великих раввинов часто тоже бывает, что они очень ученые, дают тоже уроки какие-то, и к ним приходит куча людей за советом, за благословением, всякие вещи делаются. И здесь, конечно, в качестве советчицы, в качестве наставницы она могла служить. И когда разбирали какие-то законодательные вопросы, или даже какие-то судебные дела, она могла высказать свое мнение. И те, кто занимались этим судьей, они уже могли к этому прислушаться. Можно так объяснить, что она была как бы судья. Это имеется в виду судила Израиль. А другое объяснение, которое он предлагает, возможно, что, что Гдолей Исраэль, то есть главы народа, руководители поколения, решили, что она настолько высокого уровня человек, что они хотят принять ее мнение всегда как решающее. И, соответственно, весь народ Израиля идет за своими руководителями поколений, тоже принял это. И если так это принимается, тогда нет никакой проблемы в том, что она женщина, поскольку она уже не выступает как судья, выступает как источник решения какого-то, а все судьи это принимают решение. В имущественных, как минимум, вопросах не проблема в этом случае, потому что в имущественных вопросах, говорит Хинух, тоже мы это, кажется, уже говорили, люди могут по договоренности принимать какие угодно решения. И поэтому тоже можно сказать, что она судила, имеется в виду, что она говорила, что, и судьи автоматически принимали ее мнение. Но все равно это как бы опосредованное такое, да? Он хочет сказать, нет, не чтобы она выступала в качестве обычного, вот в рамках закона судьи. И он говорит, что есть у нас много комментаторов, Есть Иерусалимский Талмуд, который очень подробно разбирает это, и оттуда видно, что оттуда видно, что женщины не заседают в суде. Но он честно признает, что есть комментаторы, есть ряд решений, которые считают, что да, женщины могут выступать в качестве судей, и приводит пример именно двору. То есть они понимают то, что написано в Писании, понимают буквально, без вот этих всех выкрутасов и объяснений. Просто как написано, так и есть. Судила, судила, значит, может быть, судьей. Вот. А при этом у нас же есть это правило в Талмуде, что ни один, кто не может быть свидетелем, не может быть и судьей. И это правило прямо в Талмуде у нас написано. Что с этим делать? А про то, что женщина не может быть свидетелем, это никто не оспаривает. Никакие решения, никто. Это тоже абсолютно ясно в Талмуде показано. Как же быть тогда? Согласно этому правилу, женщина не может быть судьей. Он говорит так, те, которые считают, что она может быть судьей, они возражают на это и говорят, нет, здесь можно сделать исключение, поскольку это называется лавши беклалот, это общее такое правило, обобщающее правило, которое допускает исключение. И в данном случае могут быть исключения. Однако сам Кинух нам резюмирует и говорит, что все данные, которые у него есть, показывают, что все-таки женщина не должна быть судьей. И из логики это видно, из Иерусалимского Талмуда, и из нашего Вавилонского Талмуда, который, как мы знаем, если бы вошел в противоречие с Иерусалимским, тоже был бы закон, соответственно, ему. Но он видит так, что и в Иерусалимском, и в Вавилонском Талмуде видно, что женщина не должна быть судьей, и с этим он остается. Ну, мы знаем, что есть мнения другие. Так или иначе, теперь что еще, к чему это может относиться? Как мы помним, мы должны всегда знать, к кому относится заповедь, где она работает. Иногда заповедь действительно только в земле Израиля, иногда по всему миру, и в какое время. Насчет, где действует эта заповедь, только в земле Израиля. Потому что только здесь можно судить людей приговаривать к смертной казни. То есть суд, который рукоположен от Моше Рабейну, как мы говорили, такой суд может заседать только в храме в Иерусалиме, и только в земле Израиля это все возможно. Поэтому только тут имеет смысл весь этот запрет, да, чтобы судья не поддавался авторитету других и не менял свое мнение. А тот же судья, который все-таки сделал это, да, или он не высказал свое отношение, свои заключения, а поддался авторитету, или он начал изложение с обвинения, с обвинением, мы говорили, надо начинать с довода в пользу оправдания, или он публично изменил позицию в сторону обвинения, а также, кстати, и тот судья, который высказался впереди более младших, менее авторитетных судей, он тоже нарушает этот запрет, потому что он своим высказыванием как будто бы закрывает уже им рты, им будет неудобно возражать. И в связи с этим, кажется, я хотел вам рассказать эту историю, и, по-моему, я тогда так и не рассказал про разрушение храма. Да, не рассказывал я.
Ну, если еще раз расскажете, то хуже не будет.
Ну хорошо, вот я вижу, что у нас тут еще люди появились. Я очень рад приветствовать вас. Сейчас тут подождите, тут появился пример. Сейчас я прочту то, что вы написали. Я только закончу одно слово, что тот, кто вот эти все вещи сделал, которые я сейчас перечислил, он нарушил запрет Торы, но он не подлежит физическому наказанию, поскольку в этом нету действия. А вот здесь тут спрашивают у меня. Кто судил судей Сангедрин за умышленное преступление или ошибки? Это вы очень хорошо спрашиваете. Если человек нарушил, то тот же самый Сангедрин должен был потребовать его к ответу. В другом составе, значит, добавили бы, как мы так просто, мы это как-то объясняли, потому что не было, это было, это хорошее, хорошо знать, как устроен Сангедрин. Я еще раз повторю для тех, кто пришел. Синедрион сидел полукругами такими, как виноградники, полукругами людей, рядами сидели сначала мудрецы, которые обсуждали Вопросы, причем самые авторитетные, самые старшие, сидели впереди, ближе к президенту Синедриона, дальше от него менее авторитетные, дальше менее авторитетные, и за ними уже сидели ученики, стажеры, можно сказать, но которые готовятся стать судьями, которые изучают Тору вместе с ними. И молодые люди, и не только молодые, вот все, кто когда-то и Рабби Акива там сидел, потом постепенно он продвинулся. Когда кто-то из судей выбывает, обычно, ну, наверное, вследствие кончины своей, или вот, например, как здесь, он должен предстать перед судом, значит, суду требуется еще один человек, выбирали, продвигали одного из тех, кто сидит среди учеников, тоже в первых рядах учеников, кто сидит, он продвигался в последний ряд судей и становился членом Сангедрина, и мы видели, что иногда это можно было делать временно, иногда это делалось постоянно, если человек был очень толковый. Как судили царей, вождей? Тяжелый вопрос, к сожалению, конечно, большой соблазн у людей, обладающих властью, подчинить себе и законодательные органы, и избегать суда. Помните, рассказывается, как Ирод, когда его призвали к ответу на суде, он пришел с какой-то свитой, он пришел с какими-то слугами, он запугал там всех, никто не мог ничего против него уже сказать. Это, конечно, тяжелая вещь. Но даже еврейские цари, настоящие, тоже многие, к сожалению, пользовались этой своей силой и не давали себя судить. Но теоретически во власти Синедриона, конечно же, призвать к ответу любого, кто нарушает. Есть обсуждение, я сейчас не буду в это выходить, есть обсуждение в Мишне, что там с царями происходит, да, может быть, царя нельзя судить публично, но так или иначе существует система, которая должна регулировать, если царь негодный, его не должны даже делать царем. Да, что-то хотите спросить еще?
А вы вот сказали про женщин. А как же
Про
история
женщин.
там, как же
Плохо, плохо
история
слышно.
Шахмута?
Плохо слышно вас сейчас. Можете... Вот вы тогда наушники или что-то вот подключили, было хорошо.
А как же история со служанкой Раби, которая отлучила члена общины, никто не смог ей возразить?
Знаете, я должен к стыду своему признаться, что я эту историю не помню. Скажите мне, где она написана, я ее посмотрю. Ну, посмотрим, как-то очень странно. Пока я могу лишь предположить, если такое действительно где-то сказано, что она высказалась, ну, она была ученая. Это известно, что служанка была такая очень, она много же слушала там, да, навертела в доме, и много слушала, что мудрецы говорят, и много чего узнала. Сказать, чтобы она могла единолично ложить хэйрам, мне очень странно, но, возможно, она могла просто, ну, как бы потребовать этого, и мудрецы согласились с ее доводами. Это может быть. Но я, не видя историю, не могу точнее вам сказать, я не помню такую историю. Но помните мне, в какой это Талмуде, если хотите, в следующий раз тогда посмотрим.
Хорошо.
Вот, а сейчас тогда перейдем. А, я же вам расскажу эту историю. Мне кажется, что здесь она уместна. История, очень такая странная история, которая, как всегда, я люблю говорить, что в историях, которые нам рассказывают Мидрашим и Талмуд, нам важна не история, а то, что мы оттуда учим. Как конкретно происходила история, точно так ее рассказывают, или еще как-то, это нам не так важно. Не то, чтобы я говорю, что это было не так, да, но главное для нас, главное в том, что мудрецы говорят, это то, что они хотят нас научить, а не рассказать нам историю. Но история рассказывается такая, из-за чего был разрушен храм во время римской вот этой оккупации, которая уже тогда была над Израилем. И произошло это, есть несколько признаков, которые, несколько причин, которые привели к этому, и в разных местах тому называют разные вещи, но одна из самых известных – это изакамцы и баркамцы. Все наверняка слышали это, что были два человека, одного звали Камца, другого Баркамца, одного из них пригласили по ошибке вместо второго на какую-то трапезу, посвященную, возможно, даже какой-то заповеди, такое торжество, и там сидели большие авторитеты, Торы, не знаю, насколько большие, но сидели люди, знатоки Торы там. И когда пришел этот человек, вместо того, которого пригласили, а он был врагом, они враждовали с хозяином трапезы, этот Бакамца пришел и подумал, ну, может быть, он меня хочет пригласить, ну, ладно, пришел. А тот увидел его, говорит, а ты что здесь делаешь? Уходи отсюда. Он понял, что это была ошибка, но говорит, слушай, ну, не позорь меня перед всеми. Я понял, что это ошибка, ты не хочешь примирения, ладно, ну, давай я тебе заплачу за свою порцию, чтобы ты не тратил на меня, на своего недруга. Это просто не выгоняй меня, да, уже я тебе заплачу. Он говорит, нет, уходи. Он говорит, слушай, ну это же позорище. Дай мне, я тебе заплачу половину всей твоей трапезы. Только не позорь меня перед людьми. Нет, говорит, уходи, ничего не хочу. Он говорит, я тебе всю трапезу оплачу, это же огромные деньги. Все, что, все твои расходы тут я покрою, только не позорь меня, выталкивая публично. Тот взял его за руку и вытолкал. Это действительно очень тяжелая вещь, но сказать, что прямо вот из-за этого разрушен храм. Да, это вещь, которая показывала, что в народе Израиля очень тяжелая обстановка с любовью друг к другу. А без этого Всевышний говорит, если вы не объединены, я не буду вас защищать. А политическая вся схема, она способствовала тому, чтобы храм был разрушен, поэтому Всевышний просто снял свою защиту. Как это вышло на практике? А на практике вышло так. Этот Баркамца такой, знаете, не дай бог никому из нас знать, когда человек в бешенстве в таком пребывает, и справедливо, да, его публично унизили. И сидели там знатоки Торы, и никто из них не сказал, слушай, ну оставь его, ну ладно, что ты его выгоняешь. Хоть бы один из них сказал, тот, может быть, его все равно бы выгнал, но ему было бы хотя бы легче, знаете, когда кто-то заступился, кто-то высказался, то есть не всем все равно, что делать, простите, я дверь закрою. Не было ни одного голоса в его защиту. Он понял, что всем все равно, что всех устраивает то, как злобно и некрасиво с ним поступил хозяин этой трапезы. Он сказал, ах, раз так, так я вам устрою. Понимаете, вот этот человек иногда такое думает, он не понимает, что он рубит сук не только под ними, но и под собой самим, и под теми людьми, которые ни в чем не виноваты, и которые где-то в другом месте были. Он сказал, я пойду к римскому наместнику и наговорю там к императору, пошел к наместнику, кому-то, пошел и сказал, вот евреи против тебя бунтуют. Ну, а там все-таки тоже сидят не дураки, спрашивают, почему ты так решил, что бунтуют, докажи. Никому не охота по первому слову человека, да, брать армию и идти там на город. Нет, где ты видишь, все у нас тихо, спокойно. А я тебе докажу, говорит Баркамца. Пошли им жертву. А по закону известно было, что любой иноверец тоже может послать жертву в храм Иерусалимский, и евреи приносили ее. И это делалось иногда. Люди, которые были под впечатлением от этой великой службы в храме, которая есть, и посылали свои жертвы, и евреи приносили их. Вот увидишь, говорит, ты пошлешь свою жертву, ты, царь, император Рима, а евреи ее не принесут. Тот послал. Единственное, что мне непонятно в этой истории, как можно было в качестве посланника избрать того же самого доносчика, это как-то не очень корректно. Но, возможно, он просто примазался к людям, которые отводили эту жертву в Иерусалимский храм. Он по дороге ее испортил, причем очень хитро испортил. Он сделал ей такой небольшой надрез на внутренней стороне губы, по другому мнению, на внутренней стороне века глаза. И что получается, с точки зрения всех мировых религий, которые тогда практиковали жертвоприношение, это было вполне пригодное животное. Мало того, с точки зрения кашрута, например, нашего, в еду такое животное пригодно. Он не то, чтобы его, там, знаете, сделал ему рану какую-то тяжелую, и что? Это не трейфа. Это прекрасное, годное, здоровое животное. Но по строгим меркам Иерусалимского храма, по законам, которые дала нам Тора, уже с такой царапинкой животное нельзя приносить в качестве жертвы. Есть специальные высказывания в Писании о том, что нельзя приносить жертву, которая какого-то ущерб даже маленький имеет. И он понимал, что это будет такая закавыка. Евреи не принесут эту жертву, а римляне не смогут понять, почему ее не принесли. И это будет выглядеть как бунт. Но это был его расчет. Они пришли и принесли эту жертву, и мудрецы в Синедрионе, которые заседали, перед ними, конечно, предстал вот этот вопрос, приносить такую жертву или нет. Ну, там осмотрели священники и сказали, это нельзя приносить. А с другой стороны, им говорят, рядом знающие люди политик, в политике, да, говорят, вы что же вы делаете? Вы сейчас не принесете эту жертву, это катастрофа будет. Да, император воспримет это как бунт. Надо принести. И пошли с этим вопросом в Синедрион. И сидели величайшие мудрецы Израиля. И Талмуд рассказывает, как это было, сидели и обсуждали это. И высказался рабби, как его зовут, рабби Йоханан бен Авкилос, кажется, его звали. Он сказал, нельзя такую жертву приносить, потому что подумают, что такие жертвы можно приносить. Нельзя. Хотели мудрецы, думали, что, может быть, принести, чтобы сохранить мир и спокойствие в Израиле. Мы знаем, что некоторые нарушения Торы можно допустить в одноразовом порядке для того, чтобы спасти человеческие жизни. А тут понятно, что это будет реально катастрофа, да, которая потом и произошла. Он сказал, нет, люди потом подумают, что это не портит жертвы, начнут приносить такие жертвы. Нельзя этого допустить. Тогда подумали, есть другой вариант. Можно ликвидировать доносчика. Это по закону Торы абсолютно справедливо. Человек, который наводит угрозу, реальную угрозу убийства на евреев, злонамеренно это делает, такого человека можно даже без суда и следствия уничтожать, если я правильно помню. В любом случае, судили и рядили мудрецы, они могли его приговорить на месте. Сказал им Раб Схария бен Авкилос, вот я вспомнил, как его зовут, Схария бен Авкилос, он сказал им, нет, этого делать нельзя, потому что люди простые подумают, узнав про эту историю, что человека, который испортил жертву, а все понимали, что это он испортил, да? Человека, который испортил жертву, надо убивать. И люди начнут такие вещи делать, конечно, тоже нельзя. Кто испортил жертву, я не знаю, надо ему там по попе дать, но нельзя его убивать, что это значит. И настоял на этом, и так и получилось. Его не убили. Он сумел вырваться оттуда и пошел к римскому этому самому, донес, что жертву не принесли, проверили, так выяснилось, жертву не принесли. Все, это было расценено как бунт, и римляне двинулись на Иерусалим, и это привело, как мы знаем, к разрушению храма и к изгнанию, в котором мы до сих пор находимся. К чему это все, эта история сюда? А к тому, что есть разные обсуждения, очень интересно, да, почему мы приняли его мнение? Ну, как бы, действительно-то надо было спасать народ Израиля. Почему же его послушали? Что это за странная история? И потом, главное, написано, знаете, резюме этой истории в Талмуде написано так. Впоследствии мудрецы сказали, из-за чрезмерной скромности вот этого рабби Схария бен Авкилоса был разрушен храм. То есть, как бы, ему это немножко поставили в вину. Я не понимаю, при чем здесь его скромность, во-первых, да? Можно было сказать, из-за чрезмерной там стремление скрупулезно исполнять законы, я бы понял. Хотя у нас никогда это не было отрицательной категорией, что человек очень скрупулезно хочет исполнять закон. Но есть такие законы, что ж поделать? Может быть, потому что он настаивал на букве этого закона и не понял, что есть тут сейчас входит в дело другой закон. Это все можно, я бы понял эту претензию, но ее не сформулировали бы тогда из-за его скромности. Почему скромность? Скажи там из-за того, что вот он фанатично подошел, однобоко подошел к закону. Можно было бы понять, да, такую претензию. Но претензия сформулирована не так. Претензия сформулирована, причем приняли его мнение, и я слышал объяснение, что его мнение было одно очень важное зерно, из-за которого, да, почему он, его-то надо самого понять, да, почему он так считал, что надо сделать, и даже рисковал тем, что потом произошло, да, вот эта гибель многих евреев, разрушение храма и прочее. Потому что он считал, что ни за какую цену, вообще ни за какую. Нельзя допустить искажения Торы. Тора – это то, на чем стоит мир. Тора – это план мироздания. И Тора – это источник всей нашей жизни. Если мы позволим, чтобы у людей в голове отложилось, так я слышал от рабби Исхака Израхи, одного из глав Ишива мира, если я правильно его понял, я понял именно так, что если бы допустили, что у людей отложилось неправильное понимание Торы в голове, это привело бы потом к ее систематическому нарушению. Это нельзя было допускать, он считал ни за какую цену, какой бы ни был риск. Мы должны заботиться о Торе Всевышнего. А Всевышний позаботится о нас. Если наше время пришло, не дай Бог, да, там были свои, конечно, расчеты, почему Всевышний решил да, разрушить храм и сделать то, что он сделал. Пришло время, мы это не убережемся от этого. Но мы должны делать то, что правильно. Так он считал. Мы видим, что другие мудрецы были с ним не согласны, но приняли его мнение. А потом упрекали же его же в скромности. При чем здесь скромность? Так вот вам ответ один очень красивый, который я слышал на эту тему, и единственный, который у меня в логику какую-то в мою встраивается, чтобы понять эту историю. А сказали так: он был один из самых авторитетных мудрецов Синедриона в то время. И поэтому он должен был высказываться позже, когда все остальные высказались. А он высказался раньше, поторопился. Почему? Потому что он считал себя недостаточно авторитетным. Он считал, что он из каких-то там из последнего ряда. Я не знаю, в каком ряду он реально сидел. Понятно, что он не был президентом Синедриона, но это президент, он понятен, да, это должность, которую поставили человека, и он по своей должности является самым авторитетным. Остальные могут сами соображать, кто-то более авторитетный, кто-то менее, как они там рассаживались. Возможно, он сидел в первом ряду, но все равно в первом ряду еще много людей сидит. И он считал, что он хотя бы в этом ряду самый последний. И высказал поэтому пораньше. А он должен был понять, что он не такой уж незначительный, как он думал, а он очень значительный. И после него многие уже побоялись, ну, как бы уже было неудобно высказываться и спорить. И если что-то даже кто-то сказал, его авторитет как бы прижал все остальные возражения, и поэтому приняли его мнение. И поэтому его упрекали впоследствии в чрезмерной скромности. Если бы он лучше оценил свои качества как мудреца, он бы подождал с высказываниями, и тогда, возможно, высказались бы другие, и все остальные убедились бы в правоте этих других, и уже тогда приняли бы другое решение, и вся история прошла бы по-другому. Но мы знаем, что сослагательного наклонения тут нет. А история вот такая. И это связано вот с тем, что мы здесь видим, насколько важно, чтобы человек не давил своим авторитетом других судей, а с другой стороны, запрет для самих этих судей не поддаваться авторитету более старшего, а думать самим. На чем мы сегодня, пожалуй, с вами и заканчиваем. Спасибо, что были со мной.